Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня у нас в прямом эфире в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер!
Добрый вечер, отец Александр! Христос воскресе, дорогие братья и сестры!
Батюшка, как обрести состояние радости, которую имел преподобный Серафим, хотя бы небольшую ее часть? Радость о Христе.
Ну, радость не делится, не отпускается гранулами. Это же очень просто. Стань таким, как преподобный Серафим, и будешь такую же иметь радость, как и он.
Но преподобный Серафим у нас один. И ну, многие люди, наверное, хотели достичь, ну, или, по крайней мере, такую жизнь ему подражательную вести.
Нет, дело не в том. Сам Серафим Саровский, он не учил, что вести Серафиму подражательную жизнь. Это в некотором смысле и невозможно. Только сам принцип. Люби и изучай Священное Писание. Непрестанно молись, постоянно постись, прощай врагов лютых.
Он имел радость в себе постоянную, такую пасхальную радость.
Да, потому что Господь, Дух Святый, пребывал в нем. Поэтому каждый человек, который хочет достичь такой серафимовой радости, тот должен стяжать, как и преподобный учил, стяжай мирный дух.
В этом большая проблема, потому что постоянно дух возмущения в человеке пребывает.
Ну, не только. Дух зависти. Очень распространен дух осуждения. Дух раздражительности.
Но все начинается именно с недовольства. Человек чем-то недоволен, а потом это все начинает...
Ну, недоволен – это что значит? Это такая форма гнева. А гнев он, правда, Божий не творит. Раз не творит, значит, Дух Святый удаляется от человека.
Люди недоумевают, а как, живя в мире полном злобы,
но обмана. Почитай Серафима Дивеевскую летопись.
Кажется, что те времена были не такие.
Ну, прям, ну, злобные. Вот Александра Сергеевича Пушкина убили ни за что агенты иностранных разведок. Целый заговор был соткан. Специальный человек, снайпер Эдмунд Дантес, который очень хорошо стрелял, специально тренировался. Так сказать, ну, все спровоцировали, знали на чем, изучили его характер.
Как его можно было поддеть?
Да, и все, и привели в исполнение.
Но то, что происходит сейчас в мире, оно... Я не знаю людей, которые бы к этому относились спокойно.
К чему?
К тем событиям, которые в мире происходят. Люди же смотрят телевизор, читают новости, и это...
Нет, ну что значит вот спокойно там или неспокойно? Вот на днях похолодало. И что, теперь волосы насервать?
Ну, это не та новость, чтобы...
Ну, а какая ты имеешь в виду?
Ну, такие в основном политические события, происходящие вокруг нашей страны, вообще в мире, по отношению к православию.
Ну... Да это вообще проще всего. Выключи телевизор, живи себе спокойно. А если война будет, ну, слух дойдет?
Вот, об этом точно узнаешь.
Да, а что прежде времени, там, десятилетиями трепетать от... страха, возмущения.
Ну, нас, например, в наше время учили, что человек должен иметь активную позицию, что он не должен как бы устраняться от и мировых событий, от внутриполитических событий в стране, что человек должен участвовать. Если власть в руках народа, человек должен знать, что происходит с тем, чтобы эту власть реализовывать.
Василий Васильевич Розанов, знаменитый русский философ, он говорил так, что по поводу активной жизненной позиции, немножко перефразируя, она заключается не в том, чтобы на баррикадах гранаты кидать, а в том, чтобы в церковь ходить к обедне. Не то ли самое, иначе я выразил, говоря, что выключить телевизор. Все новости, они из телевизора. А потом мы же не знаем, что за ними стоит. Реально. Даже не все непосредственно участвующие в политическом процессе, это все, что вот армяне, они что, думаешь, знаешь, кого они выбрались? Нет. Узнают попозже. Но не узнает всех пружин все равно. Так что там либо человек будоражит себя, либо не будоражит. Но мы ни на что не можем повлиять. Поэтому эта активная такая позиция, она очень обоюдоострая вещь. Надо для христианина главное трезвить. Если увлекаешься, конечно, вопреки совету апостола Павла, различными философиями, то вот это безусловный вред душе.
Почему Господь молился только об учениках своих, а не о всех людях? Разве не всем Бог желает спасения?
Конечно, всем. Просто Господь молится о тех, кто сами желает спасения.
А о нежелающих не нужно молиться?
Нет. Это напрасная трата энергии души.
То есть, если человек отрицает Бога, отрицает Церковь...
Да даже не отрицает, а просто вопреки совету Василия Васильевича не ходит к обедне.
То есть и нам нет никакого смысла о них молиться, о таких людях.
Нет, но у нас есть молитва о мире всего мира. Ну, хватит с них.
Потому что когда у человека возникает потребность кого-то привести ко Христу, он спрашивает, что
нет,
мне
делать? Гордых людей очень много.
Потому что советом ничего не сделаешь, что делать? Ну, молись о нем. Вот, может быть, он придет по твоим молитвам.
Но это даже не совет, потому что апостол Павел 2000 лет назад сказал, непрестанно молись.
То есть все-таки о таких людях мы можем просить Бога?
Да нет, мы вообще все можем. Нам все позволено.
А что полезно в этой ситуации?
А полезно молиться за тех, кто нам по духу братья и свои Богу, и граждане неба.
Ну что ж, хорошо, когда такие единомышленники и в едином духе люди живут.
А таких рядом достаточно двое или трое.
Вот друг за другом молится.
Ну как хорошо.
А весь мир пребывает в неведении.
Да. Желательно, чтобы в семье так было. Поэтому желательно, чтобы брак заключался ради создания домашней церкви, а не ради удовлетворения нашего замечательного такого зоологического инстинкта.
Ну, нередко человек сначала вступает в брак, а потом уже познает Христа.
Ой, я в курсе. Поэтому половина разводов.
А и вот потом
как задают мне вопрос. Больше.
Задают вопрос, а как бы мне теперь своего супруга или супругу приобщить?
Только личным примером.
начни жить по-христиански.
Да, это настолько очаровательно, что очень многих людей склоняет. Либо в раздражение и разрыв, либо в смирение и склонение головы и вот принятие всем сердцем такой духовной красоты.
Но преподобный Серафим мог явить красоту православия в себе.
Конечно. Так не только. Всех тех людей святых, которые в жизни удалось мне встретить, я надеюсь, что, может быть, еще кого встретить, они вот именно такой красотой, валящей на повал, обладали.
Много бы встречали таких людей?
Ну, я не знаю, много или не мало, чуть меньше 10.
О, то есть на самом деле такой жизни во Христе достигают, ну, просто единицы.
Ну да, поэтому Христос сказал, не бойся, малое стадо.
А остальным?
А остальных это их дело. Зачем? Обычно так говорят, а как китайцы, а как индусы, а как лунатики, а как марсиане, ну и так далее. Господи, Евангелие перенес на все языки. На все.
Если лунатик захочет, он его прочитает.
Да.
Да, интересно, когда книга, которая издана самыми большими тиражами на свете, которая доступна действительно на любом языке.
Да.
И есть в большинстве домов людей. В большинстве домов. Она оказывается самой малочитаемой. То есть, как бы интерес к Слову Божьему.
Значит, это не надо. Вот какой ажиотаж вызывает мировое первенство футбола? Или вот это как-то евровидео, что-то такое вот, с евро связано. Ну вот это удивительно.
Ну, то, что близко человеку, то, что понятно.
Вот, вот это ему и человеку нравится.
То есть те страсти, которые кипят на стадионе, они родные человеку.
Да. Они созвучны, и даже так люди говорят, мы болеем. Вот. И они, ну, не говорят, что мы больные, говорят, мы болельщики.
Я стараюсь не делать другим зла, но помыслы порой просто жуткие, и мстительные, и похотные, и лукавые. Как от них избавиться?
Человек не может от них избавиться. Может избавить только Господь. Поэтому надо к нему обращаться за помощью.
Ну, а со своей стороны человек как-то может им противиться?
Никак.
То есть, если человек помысл пришел, что с ним делать? Как его?
С ним ничего не надо делать. Надо обращаться к Богу. Господи, помилуй. Все.
Господи, избави.
Да.
Но если этот помысел все-таки овладел человеком.
Все равно, Господи, помилуй.
И другого пути никак.
Ну как спастись без Спасителя?
Нет, то, что к Богу обратиться, это понятно.
Ну,
конечно.
Все, а Он и спасает.
Ну, участие человека в этом, кроме молитвы.
А что может быть, кроме молитвы? Интересно.
Ну, может быть, какое-то усилие
даже
души.
Святые говорили, надо ударять молитвой в небеса. О!
Но при этом, я говорю, усилие души или какие-то...
Так а разве быть... молитва – это не усилие души?
Ну, это очень такое серьезное усилие.
Да, конечно. Это максимальное усилие. Молиться – значит кровь проливать.
Ну, мы знаем таких людей, которые так молились.
Конечно. Сам Господь дал такой образ в Гефсиманском саду.
Есть еще звонок, батюшка.
Алло, Христос воскресе!
Воистину воскресе.
Что скажете хорошего? А,
Пасха идет.
Да что вы? Ну, да. Слава Богу. А я уж испугался, не кончилось ли?
Нет, еще не кончилось. Еще сколько там, 3 дня?
Ну да.
Вот у меня вопрос есть, батюшка, по Евангелию. Алло?
Так что, я здесь сижу уже полчаса.
Появился. Вот Иисус, когда увидел Марию плачущую по своему брату Лазарю, вот в русском варианте написано, что он воскорбел духом и возмутился. А в церковно-славянском у него написано, что запрети духу, и возмутился сам. Что значит запрети духу?
Не знаю.
То есть духу там написано даже с титулом, то есть получается, что Святому Духу?
Нет. Это может быть сокращение.
Сокращение?
Да.
Ну, то есть он запрети духу, может быть, он свое человечество как бы на передний план? Нет.
Нет, а может наоборот, он, чтобы ну, не разрыдаться духу, который привел возмущение его душу человеческую.
Ну, я и хотел спросить.
Ну, вот я и вам и сказал, раз вы хотели. Моему скудоумию вот так кажется. Но я не настаиваю, пожалуйста.
Спасибо большое.
Пожалуйста, рад стараться.
Господь во всем был подобен нам, кроме греха. Поэтому и человеческие чувства в нем были.
Они были окрашены не грехом.
Они были настоящими. То, чего мы, к сожалению,
ну, в чистоте, конечно,
испытать не можем.
Не можем, да. И, ну, в каких-то случаях, в отдельных, это возможно.
Но люди рассказывают о том, как, вот, если благодать Божия коснулась их сердца, как же им было хорошо. Они просто иногда не могут остановиться и на разные лады вот эту вот ситуацию описывают, потому что она ни с чем не сравнима.
Ну да, да.
Вот, с тем, что человек имел в земной жизни опыт такой. В нашей жизни нет ничего случайного. Правильно ли все, что со мной происходит, считать посланным от Бога? Или не все от Бога бывает?
Ну почему? Вот бывают разные искушения, но они не от Бога. А могут быть от дьявола, от людей.
Но Бог ведает, что происходит с человеком.
Бог ведает все.
Но в какой-то момент он этому позволяет быть.
Да, потому что он видит, что это полезно нам для нашего вразумления, понимания, просвещения, крепости, терпения, опытности.
То есть тем самым Господь нас как бы учит, воспитывает.
Конечно, да.
Но зачастую
на искушениях мы взращиваем свою опытность.
Но если человек не увидел в этом испытании для себя благо и возроптал на Бога.
Ну что, возроптал на Бога, значит, ты дурак. Что ж, с дурака взять-то?
Один человек так и спрашивает, говорит, но Бог же видит, что я слаб, но зачем он надо мной издевается.
Ну, видишь, он приписывает свои собственные качества своему отцу.
То есть он обвинил Бога в том, что тот излишне...
Человек видит в другом только то, что есть в нем самом. Поэтому все это обвинение, это надо перед зеркалом, так сказать, озвучивать, как сейчас модно говорить. Стань перед зеркалом и озвучивай.
Есть вопрос.
Христос воскресе! Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Алло.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, батюшка.
Алло.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, у меня такой сложный для меня вопрос в моей жизни. Я объясню, постараюсь очень коротко. Я крещен в младенчестве и воспитан в старообрядческой древней православной церкви. Вот. До сих пор, но хожу я в обычный православный храм. Но налагаю на себя двое действий крест. Является ли для меня это большим грехом? Я думаю по-разному. Если я буду креститься как обычный православный христианин, значит, я, получается, предаю веру всех своих родственников, усопших, дедушек, прадедушек.
Один вопрос можно?
Да, пожалуйста.
А кому вы их предаете? Расскажите, пожалуйста. Потому что предать – это от слова передать. Кому вы их предаете? Расскажите.
Батюшка, я затрудняюсь ответить.
Ну, затрудняюсь, тогда зачем же вы это городите всякую, как бы это сказать, ну, странную вещь. Так что ну, это вот называется то, что с вами происходит, предрассудок. То есть прежде рассудка своего вы какую-то выдаете сентенцию. Тут нету не только состава преступления, но и события нет преступления.
Батюшка, то есть получается, простите, то, что я вас перебил, получается то, что я до епархии могу креститься?
Да на здоровье. И троеперстие можете.
Ну, то есть на мне греха как бы не считается. Я считаю, что...
Не как бы. Вы просто не понимаете, что такое грех. Вот в чем дело. У вас совершенно такое старообрядческое толкование слова «грех». Не православное.
Да, я читаю много литературы сейчас.
Ну и что ж, смотря какой, вот, смотря какая найти, литература. Да. Понимаете? Надо вам разобраться с понятием «грех». Вот. Что такое грех? И тогда все у вас встанет, я надеюсь, на свои места.
Спасибо, Господи, батюшка.
Бог вам в помощь.
Если так дальше рассуждать, то святая великомученица Екатерина, приняв христианство, она предала веру своих предков, языческую.
И каждый человек, допустим, Петр царевич Ордынский, он тоже предатель.
Но только сейчас он со Христом в Царстве Небесном.
Да, да.
Вот, а весь его род, ну, где-то еще. Где-то еще. Можно ли научиться духовной жизни без духовного руководства, без духовника?
Без духовника можно по книгам, а без духовного руководства никак нельзя.
То есть книги имеют...
Должен быть доступ к преданию церкви. Иначе будет от ветра головы своя человек рассуждать. Или от каких-то странных учений о грехе, допустим.
То есть книги, они играют роль именно духовного руководителя.
Да. Ну, книги духовных авторов. Вот как святитель Игнатий, память которому мы ныне празднуем, великий учитель церкви.
А вот духовник в какой ситуации необходим человеку?
Если он разумен.
Сам духовник?
Да.
Но вот нередко люди спрашивают, как найти духовника, то есть они занимаются поиском.
Если он спрашивает, как найти, значит, он его и найти не может, потому что даже если он представить лучший духовник во Вселенной, он его не узнает.
Почему?
Ну, потому. Я однажды наблюдал такую картину. Вернее, о, даже не я, а другой раб Божий, который мне об этом рассказал. Просто это для меня настолько было ярко, что я сейчас воспринимаю, как будто это был со мной. Замечательнейший духоносный старец, очень опытный и очень образованный. Сидел, а он был слепенький, один глаз у него вообще не видел, а летом был уже под 90. Сидел на стульчике, на табуреточке, к ним подходили люди, вставали на коленочки, и кто вопрос какой спросит, кто поисповедуется, в общем, старчеству. И подходят ребята в храм крестить своих детей. И смотрят на этого старенького, такого средненькими волосиками человечка. А родственника он был небольшого. И говорит, что неужели этот дед еще что-нибудь соображает?
Да, вот такое мнение просто по внешнему виду.
Ну да, к этому деду люди ездили за много километров.
Есть вопрос?
Христос воскресе, мы вас слушаем.
Христос воскресе, это Мария, Пермский край. Вот я хотела спросить, в Евангелии написано, когда Иисус Христос воскрес, явился к своим апостолам. Потом он еще раз явился через 8 дней. Вот где он был эти 8 дней?
Он был с Отцом Своим Небесным.
На небе был уже, да?
Или а?
Как? На небе был или как?
А он всегда был на небе.
Вот. Спасибо.
Пожалуйста.
Как мне понять, нахожусь ли я на пути спасения или обманываю себя упованием на милость Божию? Ведь сказано, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие.
Ну, чтобы человеку ответить на этот вопрос, надо его знать, с ним поговорить. Может быть и так.
Но то, что человек ставит под сомнение свой путь, это правильно или все-таки это
опять
не полезно?
Же, сам принцип этого сомнения, ну, можно даже сказать, манера этого сомнения, играет роль очень большую в этом определении.
Ну, а какое сомнение души вредно?
Ну, сомнение малодушия. Сомнение – неверие. Сомнение – ненадеяние на Бога, приписывая Ему то, чего в нем нет. То, что идет от себя.
Ну, а когда человек, наоборот, все время говорит, ну, Бог простит. Бог простит. То есть такое выказывает веру,
ну,
во всепрощение.
Так нельзя. Надо иметь этого человека. Вот по этим признакам тобою вот, артикулированным невозможно судить.
То есть сомнение может быть полезным и душевредным.
Конечно.
Нередко люди себя называют великими грешниками, ну, окаянными. Самыми худшими. Но что за этим стоит?
Ну, это легко проверить. Достаточно в лицо плюнуть. И сразу он покажет, какой он грешник. Великий или так слегка?
Ну, по крайней мере, смиренный ничего на это не сделает. А гордый обидится, но при этом грешник-то он есть.
Ну, грешники все по определению.
А то, что...
Но если человек возмущается, то это говорит о том, что он не считает себя великим грешником. Очень таким незначительным.
То есть это некая одежка, которую человек поденет, то снимет?
Ну, это такой ритуал.
Но еще есть ритуал называть себя рабом Божьим или рабой Божьей.
Ну да.
Это очень...
Распространенно, да. Человек с такой твердой уверенностью, что он раб Божий, объявляет. Но мне больше нравится другое. Подносят девочку годовалую и говорит: «Раба Божия Анфиса». «Раба Божия младенец Анфиса». Рассказывают, что это младенец, потому что я сослепу могу не разобрать.
Вдруг подумаю, что бабушка, да?
Ну, бабушка или дедушка.
Ну, видно, когда человек и про грех свой говорит, он тоже, чтобы батюшка не сомневался.
Люди любят ритуалы.
Что пришел грешник, а не праведник. Как научить детей страху Божьему? Что делать, если ребенку скучно в храме?
Да не только ребенку. Люди все время себя развлекают в храме. Всякими встречами, разговорами. Вот сегодня у нас была одна женщина с больной рукой. Такие человек 30 спросили: а что у тебя с рукой?
Ну, проявили некое сострадание, сочувствие.
Ну, и всему свое время.
Но люди встречаются в храме в основном.
Ну, почему? Да. И после храма они идут вместе. Если уж так тебя разбирает, ну, потерпи немножко-то. Прям встань рядом и молись, чтобы человек не ушел никуда. И проводишь до остановочки. А может, если ты сочувствуешь, то и такси возьми, отвези до дома.
Батюшка, ну все-таки, может быть, посоветуете, если ребенку скучно в храме, как поступить правильно, чтобы и не отвратить его от храма излишне?
Дело в том, что подавляющее большинство людей, они не хотят ничему детей учить. Потому что, чтобы учить, нужно самим знать. Они учиться не хотят. Это не только их вина, сколько беда. Потому что наша школа устроена так, что к четвертому же классу отбивает всякое желание учиться. И через эту школу прошли миллионы людей. Поэтому для них это все тяжело. Они больше любят кино глядеть. Вот. А если ребеночку рассказывать, читать и о храме, и о устройстве богослужения, и после богослужения с ним говорить, то он будет с большим интересом участвовать. А просто он же ничего не понимает, ребеночек, а ему не оказывается никакой помощи. А богослужение рассчитано на взрослого человека, просвещенного.
То есть неплохо и самим просветиться, и детей своих к этому.
Сначала самим, чтобы чему-то кого научить ездить на лошади, нужно самому ездить. Это какой же ты будешь тренер, и сам не умеешь?
Есть вопрос.
Христос воскресе! Слушаем вас.
Алло?
Мы здесь.
Христос воскресе!
Я уже сказал.
Воистину воскресе. Батюшка, подскажите, пожалуйста, у нас пропал человек очень близкий, родной, преклонного возраста. Прошло уже довольно длительное время, искали все, но мы ее до сих пор не можем найти. Подскажите, пожалуйста, как нам быть
вот в церковном плане. Мы не знаем, как ее, или в записочке на упокоение, или за здравие, или, может быть, что-то вы нам еще сможете подсказать.
По законам Российской империи 6 лет поминают как живого, а потом поминают как усопшего.
Спасибо.
Пожалуйста.
Почему многоглаголание считается грехом?
Потому что это пустое времяпрепровождение.
Сквернословие, там, зложелательство, но здесь понятно. А если люди встретились, давно не виделись, что-то вспомнили, что-то обсудили,
нет,
что-то
рассказали.
Нет, сказано,
что пустословие и многословие.
А как понять, пусто это или не пусто?
А пусто это когда не содержит никакой информации. Ну, например, звонит на телеканал «Союз» некий человек. 8 раз скажет «Алло», а потом говорит, что вот у меня такой вопрос, который я давно хотел вам задать, и вот я много раз звонил и никак не мог дозвониться, и вот наконец дозвонился. Это все многоглаголование пустое, нет информации. Чтобы не было многоглаголования, надо заранее подумать, что ты хочешь спросить. Потом записать. Не надо никакой предыстории. Я живу там в Нарьян-Маре, на такой-то улице, дом такой-то. Зачем? Ну и так далее. Ну, только то, что относится к тому, что ты хочешь спросить. Все. Это четко и оставит нам время на лишние 2-3 вопроса. Люди могут другие дозвониться.
Вот как раз у нас есть очередной вопрос.
Вот. Алло.
Добрый вечер.
Слушаем вас. Христос воскресе.
Христос воскресе.
Ну, смелее, смелее. Чего вы замолчали?
У меня вопрос вот такой. Я очень болею. Паркинсон у меня, и сахарный диабет. Я не могу каждый день молиться, но сил не хватает. Как мне быть?
И непонятно, почему не могу молиться. Господи, помилуй, трудно произнести?
Это я произношу не каждый день. Не могу я даже...
Нет, ну...
встать с кровати.
А зачем вставать-то? Можно и лежа на кровати. Я очень многих знал людей, которые вообще никогда не вставали с кровати и молились непрестанно и днем, и ночью. Так что это ни диабет, ни Паркинсон, он нам не должен помешать.
У Авы Дорофея был ученик Тесифей, который заболел тяжко и уже умирал. И вот он призвал Аву Дорофея, говорит, отче, молиться не могу. Он говорит, говори просто Господи, и Господь тебя услышит.
Ну, конечно.
И все, и вот. А потом святые старцы увидели в сонме святых этого Тесифея. Хотя он всего-то, 5 лет подвязался в монастыре, да, да, до своей смерти. И вот так удивительно.
Я заподобился целого сказания там в лестнице.
За послушание своему старцу, как тот говорил, и никогда не противился и не унывал. Вот, что ж, наверное, не менее болел, чем вот эта женщина.
Ну, нам трудно оценить. Может, и менее. Но женщина жива, он уже умер.
Ну, такой пример, конечно, очень яркий.
Да. Поэтому Авва Дорофей его и внес в свою святую книгу. Я думаю, немного у него было таких досифеев за всю его долгую жизнь.
Господь говорит, мир храните между собой, а всякий ли мир угоден Богу?
всякий. В другом месте сказано, по возможности будь со всеми в мире.
Но не может ли быть мир между врагами Христа угоден
Богу? Сколько угодно. Первосвященники помирились с царем на почве ненависти ко Христу.
Ирод с Пилатом.
Да, и Ирод с Пилатом.
Когда они там-то стали друзьями.
Да.
И что и такой мир тоже угоден Богу. Вот просто с каждым ли человеком.
Дело в том, что
мир...
вот такие люди, находящиеся на вершине или чуть пониже власти, если они затевают ссору, то они вовлекают в эту ссору огромное количество народа. Вот князья на Руси дрались, они же разоряли и села, и города у друг друга.
Они в личной вражде?
Да.
А народ там?
Да, народ страдал.
Да, порой как...
Поэтому лучше бы они помирились, и народу было бы легче.
Какой ценой порой мир завоевывался? Как Александр Невский ездил...
Кровью?
Ездил в Орду. Уважать хана, чтобы мир сохранить для Руси.
Да. И за это пострадал.
Чем вредна для души человека современная музыка?
Она разрушает душу.
Ну, это если, может быть, определенные ритмы, а если она, такая легкая, спокойная.
Нет, дело не в спокойствии. Она очень страстна.
То есть то влияние, которое душа получает через нее.
Да, потому что спокойная музыка тоже может быть очень страстна.
Но мне кажется, человек без музыки вообще не может жить. То есть каждый человек очень нуждается
музыка,
в ней.
Вот один старец, высокообразованный человек, он так музыку различал. Под нее можно молиться, а под другую нельзя. Вот у него был такой критерий.
Интересно, да. Угу. Одна способствует молитве, а другая никак вот не совместима с ней.
Да.
Конечно, в этом плане наше церковное песнопение, наше церковное такое вот богослужение храмовое, оно просто потрясающее.
Ну, не все, конечно. Но те, которые вот отражают в себе традицию, древнюю, вот эти распевы монастырские там, или греческие, болгарские, которые идут от народа. Пусть современная обработка, они, конечно, очень благородны. Благородны, бесстрастны. А в музыке 18 века, 19-го есть определенная слащавость. И, конечно, она целым этажом ниже.
Ну, так во всем, батюшка, и в иконописи тоже, если взять икону определенного периода.
И в иконописи, и в архитектуре.
Есть просто шедевры, но неповторимые, которые, казалось бы, можно сейчас при современных технологиях воссоздать. Любой шедевр. А вот нет. Создают что-то, может быть, и похожее.
Нет, дело в том, что есть шедевры, которые, как ручная работа.
Как колокол, да, который вот мастером сделан, он звучит. А другой не звучит. Такой же вообще все, а не звучит.
Про колокола я не знаю. Это технология для меня сложная.
Много, батюшка, нужно на эту тему говорить. Нас просят заканчивать.
Да?
Да, уже.
Всем доброго, дорогие братья и сестры.
Еще один момент. Простите, да. Простите, просят напомнить о пожертвовании. Если можно. Сейчас такой период грядет очень.
Ну, напомни, пожалуйста.
Да, дорогие братья и сестры, очень просим вас поддержать наш телеканал, который, ну, я знаю, очень многим нравится, многие смотрят, и хотелось бы, чтобы он продолжал работу и в будущем, но без вашей поддержки это будет делать сложно. Спасибо вам за внимание, спасибо, батюшка, за ваши ответы. Всего вам доброго.